Дорогие коллеги, сегодня у нас вторая лекция по курсу «Семиотика». Тема сегодняшней лекции – развитие европейской семиотики и возникновение и развитие Тартусско-Московской семиотической школы. Мы узнаем, как развивалась терминология, какие новые термины появлялись, что они значат, и тем самым усвоим основной аппарат, которым работали Юрий Михайлович Лотман, Борис Андреевич Успенский и другие важные для нас семиотики. Я, как вы помните из нашего разговора в прошлый раз, Фердинанд де Сасюр создал европейский канон семиотики, основанный на рассмотрении любой системы в качестве структуры. Структура – это прежде всего способ соотнесения любого элемента с другими элементами. В отличие от системы, которая представляет собой некие правила взаимодействия, система всегда определенным образом работает. Структура не обязательно работает, но она может воспринимать в себя новые отношения и ставить новые элементы в уже имеющиеся отношения. Поэтому, например, в европейской традиции о произведении искусства говорят как о структуре, так как мы соотносим в нем элементы, но при этом, например, о языке говорят как о знаковой системе. Так как в языке есть особый логический синтаксис, особые правила, по которым язык живет и развивается. Кроме элементов и их отношений, есть еще и определенные правила развития, правила работы. По сути дела, европейское представление о знаковых системах и о структурах соответствует примерно англоязычным представлениям о проекте «project». Можно вспомнить, что слово «project» по-английски означает не только «проект» в смысле «замысла», но и в смысле «плана». Юрий Михайлович Лотман шутил, что те, кто не понимают структурализм и пытаются извлечь из произведения искусства какую-то одну идею или какую-то одну концепцию, напоминают человека, который узнал, что у дома есть план, и начал бегать по дому, искать, где же находится этот план. Поэтому структурализм в лотмановской версии, он во многом противостоял идеологизированному литературоведению и искусствознанию, которое должно было извлечь ключевые концепции из произведения, при этом не обосновывая их структурно. Фердинанд де Сасюр столкнулся с одной важной проблемой, которую и решал весь последующий европейский структурализм. А именно, что означающее и означаемое, при том, что они всегда соотнесены, могут представлять собою проблему. В частности, существует нулевое означающее, что отсутствие какого-либо знака может быть тоже значимым. Например, мы знаем из грамматики нулевые окончания при склонении существительных. В слове «дом» нулевое окончание – при этом оно является означающим, потому что его означаемым является именительный падеж, который мы отличаем от родительного, дательного и других падежей русского языка. Получается интересная вещь, что может быть нулевое означающее, а при этом означаемое всегда на месте. И то, что здесь есть означаемое, мы угадываем не из наличия, а из отсутствия означающего. Сразу встает вопрос, а бывает ли так, что есть нулевое означаемое? Что мы видим формы, но при этом какой-то из форм соответствует отсутствующее содержание. О нулевом означаемом говорит одно из важных направлений семиотики, которого мы прямо касаться не будем, но о котором нужно знать. Это семиотический психоанализ. Действительно, психоанализ часто изучает неврозы, комплексы, мании, то есть те психические явления, у которых нет собственного содержания, но которые при этом дают вполне определенные эффекты. У человека может быть беспричинный страх или невроз, или комплекс, как бы предмета за этим не стоит, а при этом означающее явно есть. Человек действительно чего-то боится, действительно это влияет на его жизнь, действительно есть симптомы. И для психоаналитиков это было настоящим челленджем, вызовом, что симптомы есть, а определить болезнь нельзя. Обычно врач может определить болезнь по симптомам. Там сыпь – это означает такой-то вирус. А психоаналитик, он видит симптомы, что у человека беспричинный страх или истерики, а какая-то болезнь сказать не может. Болезнь, оказывается, отнесена, допустим, в раннее детство, как у Фрейда, или к каким-то совершенно не связанным с текущей жизнью человека явлением. Поэтому один из великих психоаналитиков XX века, Жак Лакан, основатель французской школы психоанализа, постоянно обращался к структурализму и к семиотике в своих работах, и ему принадлежит известный афоризм. Бессознательное устроено как язык. То есть работа нашего бессознательного представляет собой производство означающих. Постоянно наше бессознательное порождает какие-то знаки, какие-то символы, какие-то симптомы, какие-то наши представления. Но при этом не обязательно это соответствует реальности. Как, например, в языке могут быть слова, за которыми никакой реальности не стоит. Кракозябра, например. Точно так же, по мнению Лакана, работает и наше бессознательное. Психическое заболевание – это аналог вот такого словотворчества и создания ничего не значащих слов. Но о Лакане нужно говорить серьезно и профессионально, это я делаю в магистерских курсах, но просто чтобы вы знали о том, что такое важное направление в европейской семиотике, психоаналитическая семиотика тоже существует. И вопрос об этом нулевом означающем всегда тревожил семиотиков. Как обозначить это нулевое означающее? Просто каким-то условным знаком, нулем? Или же нужно сразу переходить к разговору о структурах? Другой важный вопрос, который был поставлен Сосюром и развит его последователями, такими как например, князь Трубецкой, или о котором я тоже уже упоминал, который в эмиграции в 1927 году в Праге написал «Основы фонологии», где впервые применил семиотику к исследованию фонетики. Почему мы распознаем то, что люди говорят, хотя люди могут говорить с акцентом, с разными интонациями, при этом мы это узнаем. И он применил это учение об оппозициях и указал на то, что иногда оппозиции могут сниматься. Ну, например, изначально в русском языке «е» и «ять» обозначали разные звуки. Это различие до сих пор сохранилось во многих славянских языках. Скажем, в украинском звук «е», обозначавшийся буквой «ять», перешел в звук близкий к «и», там «хлип», допустим. Тогда как в русском языке это был «хлеб» через букву «ять». То есть, изначально существовала оппозиция этих звуков, но потом эта оппозиция была снята. То есть, Трубецкой исходил из того, что язык постепенно упрощается. Великий французский лингвист Антуан Мейе, тоже внесший большой вклад в лингвистическую семиотику, назвал это принципом экономии, что в языке мы поневоле стремимся говорить быстро. Из латинского «dominus» получилось слово «don», или, например, в быстрой речи мы говорим не «человек», а «чвек», или, например, жаргонное «чувак». Это тоже краткая форма от человека. И это сознательный эротив, то есть сознательно искаженное слово, но это отдельный разговор. И вот, и еще одна проблема с оппозициями была, кроме того, что они могут сниматься. Снятие, напоминаю, это термин Гегеля, один из ключевых терминов его философии, буквально «aufheben», буквально означает и преодоление, и убирание, и сохранение. То есть для Гегеля, когда что-то снимается, например, содержание предыдущей эпохи снимается в следующей эпохе. Просвещение уже не похоже на Ренессанс, но при этом сохраняется. То есть достижения Ренессанса сохраняются и в эпоху Просвещения. И это слово «снятие» очень трудно переводится на все языки, потому что «aufheben» немецкое имеет и в быту значение «сохранять». Например, на немецком варенье всегда написано «für Winter aufheben» – «сохранять на зиму». То есть «откладывать на зиму», как мы говорим, «откладывать запасы», «делать запасы». В русском языке такого слова не существует. Но вот, кроме снятия оппозиции, термин явно вдохновлен Гегелем, и Трубецкой явно читал Гегеля, то, кроме Сассюра, есть еще одна проблема, что оппозиции бывают неравновесные. Например, современная лингвистика различает эквивалентные, то есть равнополярные буквально, и привативные оппозиции. Эквивалентная оппозиция – это оппозиция, которая сохраняется во всей парадигме. Например, противопоставление корова-бык. И во множественном числе будут противопоставлены коровы и быки. Привативная оппозиция, буквально присваивающая, лишающая чего-то, от латинского «privare» – «решать», «лишать», «отнимать» – это оппозиция, которая не соблюдается во всей парадигме. Ну, например, есть противопоставление «студент» и «студентка», но множественное число будет только «студенты». нельзя компанию из мужчин и женщин-студентов назвать студентками, а студентами назвать можно. То есть оппозиция не соблюдается по всей парадигме. Она привативна. И вот это представление о привативной оппозиции нам еще встретится. Кроме Трубецкого, были еще русские ученые, которые внесли огромный вклад в развитие семиотики. И во многом то, что в 60-е годы семиотика возникла и сразу стала одним из лидирующих направлений советской гуманитарной науки, это результат в том числе и огромной работы, которая делалась в 20-е годы. В 20-е годы существовала школа, которая условно называла себя формалистами, формальная школа. Она не имела четко выраженных границ и, по сути дела, родилась случайно. Еще до революции, во времена Первой мировой войны, в году 1916-м, молодежь филологическая во главе с Виктором Шкловским любила поспорить со старыми профессорами и постоянно указывала им на то, что они плохо умеют анализировать художественные тексты, что они прежде всего рассматривают психологические реакции, которые вызывает искусство. Формализм резко противопоставил себя психологизму и заявил о том, что любое эстетическое явление имеет материальный субстрат. По сути дела, формализм – это своего рода радикальный материализм в науке. Поэтому настоящий триумф формализма начался уже при большевиках, и вначале формалисты чувствовали себя почти что на коне, но другое дело, что большевики, в общем-то, не поощряли чрезмерно радикальные эстетические эксперименты. В общем-то, и Владимир Маяковский, как бы центральный поэт для всей этой кампании, не был таким уж официально признанным поэтом, и только посмертно Сталин решил сделать его классиком. И формалисты постоянно терпели нападки со стороны руководителей культуры и искусства уже большевистских, которые считали, что они слишком экспериментаторы, слишком авангардисты, слишком материалисты, что они создают какое-то дистиллированное идеальное учение об искусстве, которое не соответствует культурно-просветительским задачам большевиков. Что на основе их учения нельзя победить там неграмотность или просветить население, как это планировали большевики. Поэтому формализм стал свертываться уже примерно с 1925 года. В 1927-1928 году Шкловский и компания написали покаянные статьи. Например, известная статья Шкловского «Памятник научной ошибки», в которых они утверждали, что нельзя исследовать сколь-либо значительные эстетические явления формальным методом. Но другое дело, что достижения формального метода все равно остались несомненными. Ключевой книгой формального метода стала вышедшая в конце 1924 года книга Юрия Тынянова под названием «Проблемы стихотворного языка». В этой книге он выдвинул идею, что поэтическая речь отличается от прозаической не особенностью употребления образов, в этом смысле он противостоял учению Потебни Александра, русско-украинского филолога второй половины XIX века Александра Потебни, о том, что поэзия создается из образности. И Птынянов заявил о том, что образность вовсе не обязательна для поэзии. Но главным является то, что он назвал теснотой стихового ряда. То есть то, что слова уложены в строчки, то есть в краткие отрезки, и мы поневоле начинаем воспринимать не только прямое содержание, как когда мы воспринимаем прозу, мы просто прислушиваемся к смыслу. А мы начинаем воспринимать соотношение между словами. Например, там «я помню чудное мгновение», мы сразу же не просто считаем, что человек это помнит, помнит о каком-то замечательном событии в своей жизни. Но само слово «чудное», тем более с ударением на нем, «чудное», так протяжно сказанное, оказывается и свойством воспоминания, и предметом, что уже в этой строчке говорится, что речь идет не просто о предмете, который я помню, а о таком чудесном явлении, чудесном характере воспоминания. По сути дела, в книге Тынянова поэзия описана как такое 3D-литературное, в отличие от прозы, которая является 2D. Что в поэзии, если в прозе смысл порождается синтаксическими связями, прямым соотнесением элементов, то в поэзии все элементы фактически влияют друг на друга, оказывают такое вот, обогащают смысл друг друга, мгновение становится чудесным, а чудо становится мгновенным, и выясняется, что здесь описано не память, а некое явление, свойства, по которым что-то нам является. Или другой памятник, еще более ранний, русского формализма, это статья Бориса Эхенбаума под названием «Как сделана шинель Гоголя». Эта статья вызвала определенный скандал, потому что персонаж Гоголя, то есть маленький человек, это была одна из таких фигур русской культуры, причем фигура правозащитная. Интеллигенция исходила из того, что маленького человека, жертву обстоятельств, угнетенного властью и угнетенного нуждой, постоянно надо защищать. При этом не обращали внимания, что на самом деле у Гоголя-то Акакий Акакьевич выглядит вовсе не как жертва власти, а, в общем-то, скорее как представитель власти. Он все-таки, вся его жизнь направлена на чиновничью карьеру. И вот этот фантастический финал, где он срывает шинели, он же, в общем-то, тоже действует как тот, кто обладает властью. Причем властью авторитарной, репрессивной и, в общем-то, никого не щадящей. То есть в гоголевской фантастике все это оказывается совсем не так, как обычно было принято понимать, просто с целью защиты простых людей от власти. И Эхенбаум обратил внимание на то, что прежде всего Акакий Акакьевич – это переписчик. По сути дела, речь идет о свойствах письма. Гоголь исследует явление письма, как именно письмо может подчинять себе и организовывать человеческую жизнь, как обстоятельства человеческой жизни могут переходить из реальных в фантастические и наоборот, именно когда письмо оказывается важнее человеческих чувств и человеческих отношений, и для него как раз «Шинель» Гоголя как раз была не просто душещипательная история, а своего рода получается эксперимент. Как именно слово, письмо может влиять на человеческую жизнь? Здесь, конечно же, уже Эхенбаум подводил к ключевому понятию русского формализма – это понятие «прием». Такое трудно переводимое на европейские языки слово иногда переводят «прием» как «девайс» на английский. Так сказать, литературные девайсы, художественные девайсы. Но прием у формалистов – это не что иное, как определенный способ построения художественного произведения, который при этом видно. Например, скажем, рифма будет являться приемом. Сказ, то есть имитация разговорной речи, будет приемом. В отличие от художественного образа, который мы должны специально вычленять, который на нас производит впечатление, но чтобы понять, как он устроен, нам нужно приложить специальные аналитические способности. Прием, он сразу виден. Это некий механизм. В настоящее время, конечно, такие приемы или девайсы исследуют скорее не литературоведение или искусствознание, а скорее теория рекламы или пиара, исследуя, какие именно уловки могут лучше всего воздействовать на публику. Но формалисты были экспериментаторами, в частности, они, Шкловский ввел такое понятие, как обнажение приема. То есть, когда мы этот прием, автор не просто дает, а фактически навязывает, повторяет много раз. Скажем, когда Пушкин говорит: читатель ждет уж рифмы розы, но на, возьми ее скорей. Он фактически обнажает прием, что рифма является не просто признаком стиха, но и определенным механизмом ассоциаций, определенным механизмом игры с читателем, который наполнен весь Евгений Онегин. То есть обнажение приема – это аналог, допустим, ключа в детективе, по которому мы узнаем преступника и догадываемся, кто он такой. Ну и последний важный термин формализма, который вы должны знать, это термин «остранение» или «остранение». Говорят и так, это умение по Шкловскому видеть привычную ситуацию как непривычную. Примеры остранения он находил в современном ему кинематографе, который может легко играть ракурсами, или в прозе Льва Толстого, где, например, мир может быть показан глазами Наташи Ростовой или Анны Карениной, и этот мир глазами героя будет весьма отличаться от реалистического мира. Когда привычная нам картина бала у Наташи Ростовой или железной дороги у Анны Карениной перед самоубийством оказывается гротескной, фантастической и совершенно непривычной картиной. И, конечно, здесь Шкловский, ясно, что он прежде всего вспоминал Льва Толстого, когда изобретал этот термин. То есть реалиста, но который при этом стремился показать, и как герой проживает собственную жизнь, и как субъективность героя может принципиально противоречить всему, что подсказывает окружающий мир. Как герой может настоять на своей внутренней правде. Но, конечно же, формализм Это был действительно не вполне последовательное учение, в котором было много экспериментальных моментов. Но главное, что понятие «знак» формалисты почти не использовали. Дело все в том, что формализм постоянно отрекался от понятия «образ». И целью формализма было создать эстетику или теорию литературы, или теорию искусства, в которой слово «образ» вообще не будет. Будет прием, будет теснота стихового ряда, но образности вообще не будет существовать. Уничтожить образы ради конструкций. Ну, примерно как действовали их современники в архитектуре, конструктивисты. Как сделать здание без украшений, но исключительно с функционалом. И в этом смысле, конечно, формалисты вызвали реакцию самых талантливых филологов 20 века русских, которые все-таки решили вернуть слово «образ». И замечательно, что когда Лотман создал Тартусскую семиотическую школу, он постоянно говорил, что ошибки формалистов он повторять не будет. Отчасти это заверение связано с тем, что формалисты до сих пор были тогда на плохом счету у советской власти. И Лотман, он выпустил первую свою книгу «Анализ литературного текста» в 1964 году, а в 1970 году уже выпустил расширенное издание под названием «Анализ художественного текста». И вот в книге 1964 года он напрямую говорит о том, что формалисты были, создали, не создали никакой своей системы, никакого своего учения, и поэтому они достаточно безопасны. А два великих русских ученых, которые спорили с формалистами, которые стремились вернуть слово «образ» в эстетику и в теорию искусства, и которым Лотман и другие руководители Тартусско-Московской школы отдавали дань, это Михаил Михайлович Бахтин и Ольга Михайловна Фрейденберг. Немножко нужно о них сказать. Ну, о Михаиле Михайловиче Бахтине мы будем как-нибудь говорить подробно, в частности, о его позднем уже споре с тартусско-московским структурализмом. Но в молодости он издал книгу под названием «Формальный метод в литературоведении». Книга вышла в 1928 году. Причем Бахтин, будучи тогда еще провинциальным учителем, не решился издавать ее под своим именем, а издал под именем одного из своих друзей, который был близок к партийным кругам, и поэтому он был уверен, что тогда книга пройдет через цензуру. А вот на научном методе Ольги Михайловны Фрейденберг нужно тогда немного остановиться. Ольга Михайловна Фрейденберг была двоюродной сестрой Бориса Леонидовича Пастернака и по характеру, по стилю мышления, конечно, напоминала очень своего великого кузена. Она была ученицей такого очень парадоксального ученого-лингвиста Николая Яковлевича Марра. Это был очень странный ученый-академик, который занимался кавказскими языками, стал академиком еще Царской академии, а и потом обратил на себя уже в советское время внимание Сталина. По видимости, Сталина привлекла тематика кавказских языков. И Марр в 20-е и 30-е годы был в фаворе, ему была отдана фактически власть над лингвистикой и этнологией, и антропологией в Советском Союзе. Умер он в 1940, если я не ошибаюсь, году. Но после Второй мировой войны консервативный поворот Сталина заключался в том, чтобы в том числе разделаться с наследием Марры. И как раз когда шла борьба с космополитизмом, Сталин издал брошюру под названием «К некоторым вопросам языкознания», в которой разоблачал концепцию Марра как космополитическую и недостаточно учитывающую национальное своеобразие языков. С одной стороны, эта брошюра Сталина позволила вернуть исследование истории языка, индоевропеистику в науку и создать лингвистику мирового уровня в Советском Союзе. Но с другой стороны, любые репрессии в научной области оставляют незаживающие раны. И Фрейденберг напечатала сравнительно небольшую часть своих трудов. Многие труды остались в рукописи, что затрудняет, конечно, исследовательскую работу с ними, потому что иногда это черновики, иногда там не хватает ссылок, или иногда некоторые идеи выражены слишком конспективно. Марр пытался все его учение, которое в целом было ложным, конечно, состояло в том, чтобы соотнести три типа эволюции. Антропогенез, антропологическое развитие, развитие социально-классовое в версии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, то есть смену формации от первобытного к рабовладению и так далее, и развитие языка. То есть по Марру получалось, что в некотором смысле бывает первобытный язык, бывает рабовладельческий язык, который от него отличается, бывает феодальный язык, и что сами принципы работы языка на разных стадиях антропогенеза и социального развития разные. В частности, Марр обратил внимание на то, что на Кавказе очень часто мужчины с женщинами в аулах кавказских разговаривали жестами, а не словами. Что это была часть этикета, и из этого Марр сделал далеко идущий вывод о том, что первоначально языку словесному, языку, состоящему из слов, которые мы произносим, предшествовал язык жестов. И что первоначально язык, по его мнению, был иконическим, то есть устроен из образов. То, что мы сохранили до сих пор в нашей культуре жестов. Жест, например, «во». Или жест, допустим, когда кому-нибудь машем, или жест поцелуя. То есть, по мнению Марра, язык начался не с называния предметов, а с телесных жестов, с телесного поведения человека. С танца, с жестикуляции, и потом это перерастало в уже в словесное. Чтобы человек постоянно не махал руками, там, не танцевал, там, и не целовался и не обнимался, нужно было изобрести слова, которые экономили его телесные усилия. Понятно, что так как сведений антропологических, конечно, много о первобытных танцах и песнях, но прямо наблюдать, как из танца и песни получается язык, невозможно. Ясно, что теорию Марра сейчас никто не признает, потому что она просто ее невозможно подтвердить или опровергнуть какими-либо наблюдениями. По критериям Карла Поппера она не является научной теорией, а скорее является такой, поэтической фантазией в чем-то такой просто объяснительной моделью. Но другое дело, что бывает, что и неправильная модель неправильная наука, как в случае Мара, порождает продуктивные результаты в каких-то частных вопросах. Ну, например, Мар, поскольку он считал, что язык произошел из танцев, жестов и слов, много внимания требовал от своих подчиненных и, значит, требовал от них изучать танцы, изучать язык жестов, разрабатывать язык для глухонемых, разрабатывать разного рода внесловесные способы общения и так далее. И поэтому, в принципе, в этом отношении диктатура Марра в гуманитарных науках была довольно плодотворна. Все-таки она позволила изучить внесловесные типы знаков и все-таки реально сблизить лингвистику и антропологию. И вот Фрейденберг была его ученицей, которая достаточно, она боготворила своего учителя, хотя в своей научной работе она, конечно, такую всеобщую завиральную концепцию, как у Марра, создавать не собиралась. Она взяла за основу эту мысль о том, что образ предшествует слову, и что образное мышление предшествует понятийному. Фрейденберг умерла в 1955 году, а в начале 50-х создала свою итоговую монографию под названием «Образ и понятие», в которой она развивала следующую теорию, что сначала мышление человеческое состояло из определенного количества образов, причем связанных как с повседневной жизнью человека, например, с питанием, так и с его ориентацией в мире. Например, восприятие верха и низа, восприятие пространства, понимание времени и так далее. Потом постепенно в ходе антропогенеза образное мышление стало заменяться понятийным. В отличие от образа, который переживается телесно и который часто требует телесной реакции, ну, например, мы видим небо и солнце и поневоле воздеваем руки вверх. Там мы видим волка и поневоле бежим. Мы видим там знакомого и там начинаем с ним обниматься. Образность всегда требует телесной реакции. Понятия, они уже не требуют прямой телесной реакции. Революция на переходе от образного к понятийному мышлению по Фрейденберг. Это примерно такой же аналог, как позднейшая революция, связанная с появлением письменности. И, в общем-то, с появлением письменности только эта революция окончательно и завершилась. Что устное слово требует реакции, когда тебе что-то говорят, то ты поневоле должен там повернуться к собеседнику, поневоле ты должен выслушать внимательно, что именно он говорит. А письмо уже такой реакции, конечно же, не требует. Можно получить письмо и прочесть его через день. То есть понятийное рассуждение, оно освобождает слово от тела. Оно превращает слово исключительно в передатчик, в такой вот медиум, носитель какой-то информации, а не в ритуал или переживание. Тогда как образное мышление по Фрейденберг – это всегда мышление ритуальное. Она утверждает, что предыдущие религиеведы ошибались, считая, что ритуал – это какое-то что-то вот преисключительное. Что вот люди живут повседневной жизнью, но иногда там справляют ритуалы. На самом деле изначально вся жизнь человека, первобытного человека, была ритуалом. И есть для него и ритуал, и пить ритуал, и ходить ритуал, и так далее. И последнее, что сделала Фрейденберг, она вывела из этих образных ритуалов не слова, как это делал Марр, который, допустим, считал, что из жеста рукой женщине возникло слово «рука» и слово «женщина». Потом выяснилось, что эта этимология неправильная, и, разумеется, там Сталин и его приспешники могли запросто сказать «Амар лжеученый». И она вывела из этих ритуалов литературные и художественные жанры. Ну, например, трагедия связана с жертвоприношением, комедия связана с поеданием, то есть как смех изначально возникал от сытости у человека, а потом, когда слово обособилось от изначального ритуала, то смех стало возможно вызывать словом. Человек уже смеется не только потому, что он сыт и говорит «ха-ха», как у меня хорошо все в животе, а потому что уже его можно рассмешить каким-то произведением, которое будет устроено тоже в чем-то по образцу трапезы. Что в комедии обязательно люди что-то едят, какие-то шутки вертятся вокруг еды, вокруг сытости, вокруг насыщения друг друга, там Хлестакову закатывают там обед, а до этого он там в гостинице ничего не ел. То есть все равно все как-то кружится вокруг этой темы. И по утверждению Фрейденберг, любой литературный или художественный жанр сохраняет вот этот вот какой-то ритуал, из которого он возник. Там из ритуала охоты, допустим, может возникнуть один тип поэзии, там. А из там рыбалки какой-то другой тип поэзии. Там из пастушества третий тип поэзии. И так далее. Это учение было очень продуктивно. Во-первых, потому что она покончила с наивными объяснениями возникновения искусства. До этого, в начале 20 века, искусство выводили либо из простого созерцания окружающего мира, либо из работы, необходимости ритмично обеспечить работу. Здесь искусство стало выводиться из самого мышления человека. Искусство стало не частью человеческого досуга или частью человеческого труда, но своеобразной формой человеческого мышления. И как раз, если мы вспомним работу Лотмана, вот 1664 года, анализ поэтического текста, то в этой работе он как раз указывает и на Бахтина, и на Фрейденберг как важных своих предшественников. Конечно, так сказать, рассуждения Фрейденберг, они отчасти тоже вдохновлялись, отчасти ее великим кузеном, потому что у Бориса Пастернака, в общем-то, особенность его поэтики тоже в том, что такая бурная образность предшествует такому расчлененному восприятию мира, что начинается все с таких вот потока образов, а не с такого вот строгого понятийного схватывания мира. И что-то принадлежит своему времени, а что-то стало достоянием науки. Забавно, что до сих пор все перечисленные мною великие русские ученые вызывают споры. Есть, допустим, филологи, которые хотят поддерживать старый канон, канон просто эстетического изучения отдельных произведений, и считают, что Бахтина, что формалистов, что Фрейденберг, что даже Лотмана такими генерализаторами, теми, кто пытаются вывести какой-то общий принцип для искусства, найти какой-то общий исток происхождения всего искусства. И вот как раз, что вынес как раз Лотман из того, что сделали его предшественники. Прежде всего, в его работе «Анализ поэтического текста» развивается идея, что для анализа произведения необходимо разделить его на уровни. Что знаки или оппозиции могут быть опознаны не вообще, а только на определенных уровнях. Потому что произведение, в отличие от языка, оно многослойное. Если язык представляет собой некую условно плоскость, на которой мы выбираем значимые для нас слова, то произведение устроено по Лотману как своеобразное здание, завершенность которого мы воспринимаем только когда оно достроено. И поэтический текст во многом рассматривается им по тем же принципам, по каким рассматривается архитектура. Как устроен фундамент, первый, второй этаж, как устроена крыша. Когда мы убедимся в том, что все эти уровни устроены правильно и идеально сочетаются, мы и лучше воспримем произведение как художественное. Лотман напрямую говорит и о прагматике своей работы, что она, конечно, не научит никого создавать художественные произведения, но научит их лучше понимать, научит отходить от случайных ассоциаций или слишком поспешных выводов. И, например, поэтический текст Лотман анализировать начинает с фонетики. Он смотрит, какие звуки употребляются, высокие или низкие, сколько ударений, какие слова акцентированы, а какие нет. И в результате делает вывод, что уже звуковая система в поэтическом тексте заставляет обратить внимание не на те элементы, на которые мы обращаем внимание в прозе. Что, например, какое-то второстепенное слово может оказаться в ударной позиции. Или, например, может оказаться важным какой-то предлог, если он повторяется. Но предлог уже исследуется на следующих этапах. Следующим этапом идет исследование лексики. Здесь Лотман требует в том числе сверяться со словарями и уточнять, что означают те или иные слова, указывая на то, что слово в поэзии, оно раскрывает обычно свою многозначность. Что, значит, допустим, у Пушкина там «унылая пора, а чей очарование». То есть унылый – это не просто грустный, но и располагающий к размышлениям, меланхолии, раздумчивости. Лотман бы обратил внимание, что и даже уже на уровне фонетики унылое – это протяжное «ы», как будто бы такое длинное размышление. Ну, еще Шкловский, кстати, в рамках исследования приемов обращал внимание на такие фонетические фигуры, в частности, вспоминая из сказки о царе Салтане, и в суму его пустую суют грамоту другую. Все на «у», и это «у» как бы передает вот такую вот тревогу, шепот, сплетню, такое нашептывание на уху, такое бормотание. Только Шкловский обращал внимание на приемы, а Лотман хотел показать, что во всех фонетика значима везде. Или, например, «очей очарование» – явное созвучие «че», создающее, с одной стороны, впечатление такой звонкости, уже такая некая веселая осень оказывается, очарование, и с другой стороны заставляет нас смотреть на пейзаж. То есть, что мы должны мысленно представить себе эту картину осени, чтобы наши очи тоже очаровались. То есть, такой почти каламбур, почти созвучие, это не просто способ украсить стихотворение. И это способ, прежде всего, заставить читателя определенным образом поработать. Например, что у читателя тоже должны появиться очи внутренние, которыми он это очарование будет созерцать. Читатель читает «Очей очарование», это застревает у него в голове, «Очей очарование» навязывается, как такая повторяющаяся структура. И он поневоле, да, нужно сейчас мысленно представить осень. То есть Пушкин вот таким вот приемом, такой вот прием почти как в боевых искусствах, составляет нас не просто следить за тем, что он пишет, за тем, что он сочиняет, а и мысленно представлять. Мысленно представлять некую картину. Лотман постоянно подчеркивает, что никаких просто декоративных элементов в искусстве не бывает. Что единственный такой чистый декор с нулевым означаемым – это орнамент. Но и то нельзя сказать, что орнамент – это нулевое означаемое, потому что можно возводить орнамент к ритуалу. Еще один великий русский ученый, отец Павел Флоренский, именно и настаивал на том, что орнамент – это изначальная форма ритуала. Как богослов, религиозный мыслитель, Флоренский, конечно, пытался увидеть везде ритуал, но при этом он понимал ритуал как повторение, прежде всего, как определенный цикл. Ритуал – это некое серьезное действие. В этом смысле, например, поход на работу для Флоренского был бы ритуалом, а развлечений ритуалом бы не было. Скажем, для Фрейденберг уже ритуалом является все изначально в ходе антропогенеза. Флоренский все-таки различал как бы сакральное и профанное. Ну, поскольку он следовал все-таки готовым таким богословским представлениям православной церкви о том, что есть как бы сакральная, а есть секулярная область, и в одной там свои законы, в другой свои законы. И Флоренский тоже был важным автором и для Лотмана, особенно для Успенского, семиотика искусства которого во многом продолжила труд Флоренского об обратной перспективе 1922 года. Ну, об этом мы еще скажем. И далее Лотман говорит о том, что изучив, значит, семантику, то есть значение слов, изучив грамматику, можно потом перейти на самый высокий уровень, то есть синтаксиса и уровень композиции, уже рассмотрев произведение как целое. Нужно заметить, что тот анализ, который предложен Лотманом был, это не единственный способ анализа произведения. Например, музыкальный анализ, которому учат в консерваториях, он движется в обратном направлении. То есть сначала анализируют как раз композицию, как устроено произведение как целое, говорят о его хронометраже, о том, насколько частей оно делится, на какие части делятся эти части и так далее. А потом уже анализ спускается к микроуровню, к исследованию нюансов. Но это особенность музыкальной. В образовании и музыкального анализа. Для Лотмана было важно прежде всего научить сразу вниманию к нюансам, прислушиваться к каждому звуку, обращать внимание в стихах даже не на каждое слово, а на каждую букву и на каждый звук. И тем самым анализировать потом уже и смысл вот этих эффектов внутри композиции целого. То есть, допустим, «Очей чарования», такой вот переключатель, как бы сказал Роман Якобсон, «шифтер», то есть то, что заставляет изменить наше восприятие, или, как сказал бы Людвиг Витгенштейн, «аспект вандерунг», смена аспекта, заставляющая нас воспринимать это не как просто рассказ, а как картину, заставляющая нас включить воображение, включатель воображения. И вот, допустим, уже в композиции мы увидим, что это включатель воображения в конце первой строки. То есть воображение по Пушкину должно следовать за размышлением, за таким вот меланхолическим «унылая пора», но при этом оно включает, должно включаться сразу, чтобы воспринять всю последующую картину. «Приятна мне твоя прощальная краса», тоже созвучие «приятный» и «прощальный». Причем одинаковый метр, приятный, прощальный, тоже оказывается некоторая симметрия, некоторый параллелизм. Вот для семиотического анализа искусства очень важны понятия симметрии и параллелизма. И оказывается, что то, что прощально, то и приятно. Как бы есть ход времени, где все уходит, листья падают, там лето кончилось, в общем-то, все уходит, и вообще все в конце концов катятся к смерти. Но все равно это, так сказать, приятное. И Пушкин хочет сказать, что природа приятная не потому, что мы так решили, не потому, что мы хотим себя утешить, а потому, что действительно она приятна даже в своем увядании. То есть идеи в произведении, согласно Лотману, передаются не столько прямым их называнием, сколько вот таким вот ассоциативным соположением. И параллелизм, по мнению структуралистов и семиотиков, это главный способ соотносить идеи вне научного дискурса. Параллелизм – это основной прием, основная особенность и фольклорной поэзии, и библейской поэзии, и литургической поэзии, но и в значительной степени авторской поэзии. Значит, там, какую бы там, какой бы пример там народной поэзии мы не вспомнили, всегда там есть какое-то соотнесение. Там, то не ветер ветку клонит, то мое сердечко стонет. Как в таком вот романсе, таком уже несколько вырожденном фольклоре. Что проявление природы оказывается параллельно явлению душевной жизни, но именно этот параллелизм говорит, принесет определенную идею, а именно, что душевная жизнь является тоже своего рода явлением природы, что это не мой каприз, а это мои какие-то глубинные природные свойства страдать, переживать и так далее. То, что мы, скажем, в рамках дискурса психологии обозначим там понятием, скажем, понятием глубинные эмоции, подберем для чего-то термин, то в тех языках, где терминологии нет, обозначается только, значит, параллелизмом. И параллелизм – это свойство, например, и, скажем, там поэзии Библии и других ключевых религиозных книг. Например, допустим, скажем, Бог по Моисею сотворил в первый день землю, в четвертый день солнце, Во второй день сотворил воду, в пятый растение, то есть то, что растет на воде. Там, в третий день животных, а в пятый день человек, в шестой день человека. То есть получается, что первые три дня запараллелены со вторыми тремя днями творения. То есть, чтобы описать создание природы, так сказать, Моисею, или, точнее, последователям Моисея, которые и создавали библейский рассказ о сотворении мира, нужно было написать вот такие вот параллели. Запараллелить первые три дня творения со вторыми тремя днями творения. Потому что научного аппарата у них не было, ни одного термина они не знали, никакого представления о научном методе не имели. Следовательно, как выразить идею, что там творение мира, мир творится из ничего, при этом творится по определенному проекту, последовательно, и в конце концов приводит к тому, что человек находится в мире. Только создав вот такую вот структуру параллелизма. Или, например, обычное, допустим, в одном из псалмов: «Живущий на небесах будет смеяться, Господь будет издеваться над ними», то есть над грешниками. Получается, что это две фразы, передающие один и тот же смысл. «Живущий на небесах» — это синоним «Господь», а «смеяться и издеваться» — это тоже синонимы. То есть две фразы даны синонимично. Это именно не что иное, как первая попытка создать из нерасчлененных образных представлений некое понятие. Понятие о том, что Бог наказывает грешников. Если бы просто было сказано «Бог наказывает грешников», то сразу бы встал вопрос, какой Бог, при каких условиях Он наказывает. Сразу Он наказывает или не сразу? А когда сказано это в виде такого параллелизма, то это сразу оказывает эстетическое и моральное воздействие на слушателей. Ну, я сегодня упомянул как раз отца Павла Флоренского, великого русского энциклопедиста, еще одну важную фигуру для развития семиотики. Отец Павел Флоренский написал большой труд в начале 20-х годов, оставшийся незаконченным, под названием «У водоразделов мысли». В этом труде одной из глав этого труда был трактат «Обратная перспектива», изучавший особенности древнерусской иконы, но также там было главы о строении языка, строении термина, в котором он попытался разобрать, как устроено слово, рассмотреть отдельное слово как произведение искусства. Стимулом к такой работе стала такая малоприятная история жизни РПЦ перед революцией. А именно, на Афоне значительная часть русских монахов не признала нового игумена и одной из устроила своеобразный такой бойкот, что было воспринято царской властью как попытка восстания, революции. Ну и царская власть распорядилась подавить это восстание. Монахи были арестованы, вывезены в отдаленные монастыри. И такая расправа над, духовными лицами, она вызвала отрицательную реакцию не только общества российского, но и духовенства. Ну, потому что завтра тогда придут и за нами. Такой вот разгром, восстание реакционных царской властью. И в качестве такого вот признака, который отличал восставших монахов, было то, что они заявили себя имяславцами, то есть людьми, прославляющими Божье имя, заявив о том, что раз слово имеет значение, и значение совпадает, в принципе, с самим словом, что если значение является частью слова, то значит и слово «Бог», оно тоже есть сам Бог. И, в частности, они указывали на то, что они смогут благодаря этому выдержать любые гонения, потому что они будут повторять слово «Бог», и тем самым Бог будет всегда вместе с ними. То есть они из свойства слова «иметь значение» и «иметь значение своей частью» сделали далеко идущий мистический вывод о возможности такой непосредственной мистики. Все это было воспринято в штыки тогдашним руководством РПЦ, потому что они сразу заявили, что, дескать, тогда эти мистики могут обходиться без храмов, без ритуалов, а могут как бы непосредственно испытывать мистический опыт в любой момент произнесения слова «Бог». И, соответственно, из-за того, что было применено силовое решение, то очень значительная часть именно религиозных интеллектуалов во главе с отцом Павлом Флоренским как раз идейно встали на сторону имяславия. И Павел Флоренский разрабатывал теорию имени, теорию слова, как такого сложного, многослойного произведения, которое включает в себя и фонетическую форму, и смысл, и предмет. Слово представляет у Флоренского, как он сам указывал, что-то вроде такого телескопа или прибора, который к нам непосредственно приближает реальность. Слово для него – это не условный знак, не указание, а такой вот гаджет. Ну, сейчас бы он, наверное, бы говорил о том, что слово – это аналог компьютера, который нам поставляет необходимую информацию, или там экрана, или чего-то еще. Разумеется, тогда Флоренский вспоминал скорее телескоп, микроскоп, научные инструменты и считал, что в слове в некотором смысле заключается наука до науки. Что само слово, оно экспериментирует со своим предметом, например, выясняет его свойства. Например, он разбирал, например, слово «кипяток» по его внутренней форме. Внутренняя форма – это термин «потебни», которого мы уже упоминали в начале лекции. То есть это этимологический смысл. Например, «окно» – это «око». «Окно» представляется как глаз дома. Ну, как английское «window», то есть око для ветра, ветроока. Wind и O, то есть oculus, латинское. Значит, и вот как раз Флоренский и считал, что слово, оно в некотором смысле, каждое слово – такая мини-лаборатория научная со своими микроскопами, со своими приборами, которые… И он, например, разбирал слово «кипяток», что «кипяток» – это что-то, что «кипеть» – это часто означает не просто проводу, говорят, например, «кипит жизнь». И поэтому, например, слово «кипяток», оно выясняет строение материи, что материя, в материи должен быть какой-то избыток, чтобы появилась жизнь. Что в материи связано с нагреванием, что жизнь, она невозможна там, в мерзлоте, а нуждается в тепле. И в некотором смысле там половина естественной науки для Флоренского может выводиться из слова «кипяток». Другой важный проект Флоренского, кроме вот строения слова, это была философия культа, в которой он рассматривал происхождение социальных и политических институтов из культа. Он прежде всего считал, что культ меняет чувственность человека. То есть человек, который осуществляет какие-то ритуалы, он начинает и чувствовать мир по-другому, чем человек, который этим ритуалом не причастен. В этой философии культа Флоренский дальше всего от как бы нормальной науки и ближе всего, конечно, к религиозно ангажированной науке. Но, тем не менее, эти его интуиции очень хорошо ложились в тогдашнюю культуру символизма. То есть представление о том, что употребление символов в искусстве меняет сами чувственные привычки человека. Ну и, наконец, самая известная работа из искусствоведческих работ отца Павла – это «Обратная перспектива». В этой работе отец Павел Флоренский обратил внимание прежде всего на то, что на иконах византийских и древнерусских, то есть в искусстве, которое восходит, по сути дела, к позднеримскому триумфальному искусству, часто предмет изображается с трех сторон. Ну, например, изображаются три стены дома. Дом изображается как такая развертка. Мы видим правую, левую стену и фасад. То есть это прямо противоположно нашей прямой перспективе, в которой чем дальше от нас элементы, тем они меньше. Здесь получается, что кулисы как бы развернуты. Элемент становится как бы больше, чем больше он отдаляется. Флоренский сделал из этого вывод, что это несет определенный богословский месседж. А именно, что в иконе конечным предметом является Бог. Бог, понятно, центр, наиболее величественный. И, следовательно, очевидно, что чем дальше предмет, тем, наоборот, должен быть больше и величественнее. Поскольку здесь особое пространство, пространство, которое должно приближать к Богу, а не показывать, как мы видим мир. То есть, хотя Флоренский писал это, рассматривая исключительно религиозное искусство, идея обратной перспективы оказалась продуктивной, потому что, во-первых, было показано, что точки зрения могут отличаться качественно, а не только пространственно, что взгляд Бога на вещи иной, чем взгляд человека. Это открывает возможность для интерпретации, например, различия между искусством разных эпох, как различия между искусством, предназначенным для разных зрителей. Ясно, что, например, искусство, предназначенное для торжественного рассмотрения, отличается от искусства, предназначенного для повседневного рассмотрения, именно разностью точек зрения. Во-вторых, это предположение Флоренского позволило показать, что и отклонения от привычной изобразительности могут быть выстроены в некоторую систему, что оказалось очень важно и для Лотмана, и для Успенского. И Лотман, и Успенский все говорили, что когда мы сталкиваемся с тем или иным изображением и с какими-то странностями в этом изображении, то не следует считать, что эти странности являются обязательно ошибками художника, недоработками или какими-то провалами. Часто, наоборот, эти странности представляют собой освоение какой-то новой выразительной системы, перенятие новой системы знаков. В конце концов, революция в искусстве готовится именно накоплением таких вот странностей. Поэтому, хотя понятно, что отец Павел Флоренский был мыслителем очень консервативным, как вы понимаете, тем не менее, его семиотика искусства, она оказалась важна для интерпретации самых разных явлений в искусстве. Причем и начиная от средневекового искусства и кончая радикальным авангардом. Можно было объяснить и особенности перспективы, и детализацию, и особенности планов переднего и заднего плана, именно как накопление тех странностей, которые потом приведут к взрыву, как это называл Лотман, то есть к радикальным переменам в искусстве. Итак, подведем итоги сегодняшнего разговора. Во многом европейское развитие семиотики – это было развитие лингвистическое. В России и в Советском Союзе в силу ряда внешних причин семиотика не свелась только к решению лингвистических вопросов, а стала включать в себя вопросы искусствоведения, антропологии, изучения мифа и так далее. Отчасти это связано с амбициями русских исследователей, например, формалистов, которые стремились создать теорию искусства, обосновывавшую радикальные революционные изменения и революционную агитацию. Отчасти это связано с, наоборот, с тем, что советская власть запрещала создание философских концепций, отличавшихся от официальной, и поэтому часто философские концепции создавались под видом филологических или антропологических. Бахтин и Фрейденберг, на мой взгляд, это чистые философы, но они действовали в условиях советской власти как исследователи развития языка или культуры, или мифологии, или литературы. То есть так бы Фрейденберг написал бы философский трактат о том, что такое понятие и чем оно отличается от образа. Но так как философский трактат она не могла написать, она это выдавала за там, историю литературы. Вот. И, опять же, продуктивно это было или тупиково, это вопрос уже большой, сложный. Но факт, что полный запрет в Советском Союзе на философию, поскольку философией считались только труды генерального секретаря партии, он привел к таким результатам, что Бахтин и Фрейденберг у нас числятся как филологи, а не как философы. И, наконец, структурализм, конечно, семиотика структурная, это был только один из вариантов анализа художественного произведения, но, тем не менее, именно он показал, что в качестве знаков могут выступать любые элементы художественного текста. Не только символы или образы, но даже звуки, буквы, краски, ноты, и одна нота, один звук, или одна буква, или одна краска, или один там штрих, или один мазок кисти, может быть также семиотическим элементом, имеющим означающее означаемое, как и какой-то большой художественный образ. Время наше, по-моему, завершилось на сегодня.